три тяжелых тракта. Я хочу немножко о том поговорить. Это тема большая. Но я бы сказал так. Есть большое правило. Нет случайностей. Такие вещи через, знаете, есть люди, для которых достаточно услышать, что происходит на Украине, чтобы как-то пробудиться. Есть люди, которые, пока это не будет касаться их где-то поближе, это их не очень касается. Вот вчера, это уже было в Бнебраке. Есть тут одна вещь, которую надо просто отметить. Это произошло в течение меньше двух недель после смерти Рав Хаима Каневского. И знаете, я в Эрцестрой жил много лет, сказать точнее, больше 48. Мы много чего здесь видели, были тяжелые периоды, были гораздо более тяжелые периоды. И в Иерусалиме в особенности. Однако надо понять, что происходит. Наша Тора нам говорит дважды, что если мы нарушаем Святой Земле Тору, то наша Святая Земля может, не дай Бог, нас отсюда и отрыгнуть. Буквально отрыгнуть. Это сказано, мы это скоро будем читать в книге Вайкро. Это недалеко. Недалеко. Касается разврата, это касается шаббата. Один из величайших мудрецов Торы предыдущего поколения, Рав Хескель Аврамский, автор великого комментария на Тосефту Хазон Хескель, он приехал сюда уже в преклонном возрасте, после лагерей в Якутии, столько был раввином Лондона. Он сказал такую вещь, у меня есть сомнение, можно ли жить в Эрец Исраэль сейчас. Можно, не нужно, а можно ли. Почему? Это сафекс и пикох напиши, это опасность для жизни. Почему? Он сказал, что есть рабы. Не-не-не. Он их не касался. Потому что слишком распространен на Святой Земле хилуль шаббат, осквернение шаббата. Ну, его учителем был Рав Хаим Брискер. Говорит, я такой вопрос задал бы Рав Хаиму Брискеру, но он уже давно уже не был с нами. Поэтому он из сомнения остался в Эрец Исраэль. Я не помню, когда это было. Это было давно. Попытки мобилизовать и шепотника в армию, они уже около 40 лет. Около 40 лет. И когда была очередная попытка, позвонил, по-моему, тот же самый Рав Хескель Аврамский, он был тогда, был глава. Я могу ошибиться, он ли это был, но это сейчас важная идея, а не имена. Тогдашнего министра обороны, это был такой человек Шимон Перес в Израиле, если помните такого, который ратовал за призыв шиботника в армию. Сказал ему, завтра мы даем указание, чтобы всем покинуть страну Израиль. Mm-hmm. Почему? Потому что когда есть защита, защищающих Тору, не защита на Святой Земле, а если мобилизуют ишеботников, то это называется отрубить сук, на котором сидишь. Это вещь противоположная защите. Противоположная защите. То есть, по большому счету, надо понять, что здесь происходит. И с одной стороны, к сожалению, грехи наших далеких от Торы братьев чрезвычайно широки. И тут есть одно оправдание, что они плененные дети, те, на кольцо не жбу. Ну, это не касается всех, это оправдание. Но состояние нашего народа, оно чрезвычайно плачевно. Есть аспекты, что плачевнее, чем те, кто находится вне Святой Земли. И это, конечно, обязывает нас за них молиться, это вопрос другой, и распространять Тору максимально. Вопрос, знаете, в Торе написано, что земля отрыгает, что можно поделать? У нас есть у нас защита. То, что мы проводили от слова наших мудрецов, Тора защищает и спасает. То, что нам говорил Абхаим Каневский, 2 года коронавируса, помню, был такой период, такой интересный период был, когда Рав Хаим Каневский повелел в Нейбраке открыть хедеры, невзирая на запрет Министерства здравоохранения. И была ситуация такая, какой-то период, что по всей Святой Земле гуляла корона, а в Нейбраке дети учились, а короны не было. Рав Хаим не говорил, что не будет короны. Он не обещал, что не будет короны. Он просто говорил, что если не будут заниматься дети, заниматься Торой, это опаснее, чем корона. Опаснее, чем корона. И тогда даже люди далекие от Торы поняли силу Рав Хаима. Я не помню сейчас всех деталей. Ну, они, как сказали на их языке, 3-0 в пользу Рав Хаима Каневского. Там, где есть Тора, там, где открыты детские учебные заведения, там нет короны. И надо еще понять, что произошло. От нас ушел Рав Хаим. Рав Хаим, понимаете, он не был, извините за выражение, кудесником, раздающим благословения и так далее, всякие чудеса делающим. Рав Хаим, он был живая книга Торы. Слышал от одного из мудрецов Торы еще такое четкое определение. Тот, кто был Рав Хаим в этом поколении, это недостаточно, но он очень много сказано. Как известно, говорят наши мудрецы, что ребенка обучают в утробе матери всей Торе. А Гро говорит, что имеется всей Торе, имеется всему его уделу в Торе. То есть не значит, что он учит, его удел только одна масехет. Нет, но его доступно его корню души понимание всей Торы. Обучают всей Торе. Потом при выходе, при рождении, ангел его забывает ему Тору, чтобы он привел его заново своим трудом. Так как Тора, которую взяла в подарок, она не имеет силы. Был один случай в Святой Земле последние несколько десятков лет, когда был один еврей, который с детства познал всю Тору, которую не учили. Просто его, что с ним произошло при рождении, ему не выбили ее. Он был просто человеком немножко не в себе поэтому. И как-то один из великих рэбби, потом был рэбби из Бельца, он решил его исправить. Он был у него, и он забыл все. Стал нормальным человеком учиться заново. Так сказал об этом, это был один из, сказал один Рав Левкович, такой Хохин в Кенцефере, сказал, что Рав Хаим Каневский сумел вернуть себе все, что было забыто ангелом. Он сумел вернуть все, что его обучили в утробе матери. Это очень непростое определение. Это И здесь дело все не только в этом. Тора защищает и спасает, кажется, каждого еврея. Но когда есть Рав Хаим, каждый год повторял всю Тору. Танах, Мишну, Тосефту, Мидрашим, оба Талмуда, книгу Зоар, Рамбам, Шулхан Арух. Все это было, в нем это жило постоянно. То есть все части Торы постоянно спускались в наш мир и давали Рав Хаиму это да, Тора, видение Торы, который отвечал на все вопросы. Не был кудесником, не был того, он просто Тора говорила из его уст, и он нес Тору во всех ответах на любые вопросы, которые вы задавали. И надо понять, что сейчас произошло. От нас забрали Рав Хаима. Причем забрали, и мы не слышали, не знаем кого-то, кто находится, приближается к его уровню. И есть большие мудрецы, нет, что их нет. Есть. Из Абдуланду, еще есть другие, я вам говорю, что есть большие мудрецы Тор. Даже сказал, великий мудрецы Тор. Но такая как живая книга Тора, которая была все, причем постоянно. Я могу просто одну рассказать маленькую историю. Что это значит? Там в одном месте Меири приводит Иерушалми. Какое-то место из Иерусалимского Талмуда, которое в Иерусалимском Талмуде не нашли. Не нашли. Спасибо Рав Хаима Каневского. Где находится такое место в Иерусалимском Талмуде? Он сказал, в Талмуде это нету, но это приводит Меири. На месте сказал. Нет такого, но это приводит Меири. Это было знание, непостижимое нас всей Торы. Мы немножко знаем, что Тора, она большая, большая, глубокая. И этой Торы мы сейчас лишились. Но дело сейчас не только в этом. Есть еще один аспект в Торе, который мы сейчас лишились. Рав Хаим уже много лет был слаб. Насколько я понимаю, что это было лет 10 тому назад, когда умерла Рабанит Каневский, они были очень близки друг к другу, и невозможно представить, что они вместе не будут обедать ежедневно. У них некий большой урок шломбайца. Сколько бы они близки, хотя каждый был занят вот так, многими делами. И он очень тяжело это перенес, очень ослабел с тех пор. И в такой ситуации учиться по той же программе, которую учился, когда был Аврехом молодым, то есть повторение всей Торы каждый год, начало до конца, он повторение практически кончил и сейчас. Обычно он кончал 14-го Нисана перед Пейсахом, тогда он сделал большой сиум, это был известный сиум Рав Хаима, окончание всей Торы и пост первенцев. Вот сейчас он, так как был высокосный год, лишний месяц, он это кончил в Пурим, 14-го Адара. Mm-hmm. Оставил там парочку строк, чтобы у него осталось до сиума Бера в Пейсах. Он перед смертью кончил заново всю Тору. Но это было нелегко, потому что один из моих зятей, он был достаточно близок к дому Рав Хаима, и мы через него посылали людей, когда нужно было получить совет у Рав Хаима, броху и так далее. И я знаю от моего зятя, насколько Рав Хаим слаб. Мне обратился несколько дней его смерти Рав Зеев Урман. У меня был вопрос, можно ли попасть к Рав Хаиму. Люди знали, что у меня был путь, как к нему можно попасть. Я сказал, что очень слаб. очень слабый. Эта ситуация была довольно давно. Но это не изменило его распорядок дня. И более того, было такое страшное событие, когда Рабхаим заразился короной. Это ни капли не изменило его распорядка дня. Не говорю, что он получил все хорошо. Не думаю. Но еще продолжается, как будто ничего не происходит. А Тора, она дает силы, она дает здоровье. Это то, что мы сейчас потеряли. То есть от нас ушел большой щит. Давайте еще немножко объяснить. В начале глава Ваейце, когда Яков уходит из дома Ицхака и Ривки в Харан, сказано «Ваейце Яков на Бершева веле Харана», и вышел Яков из Бершева и пошел в Харан, и вроде бы вышел из Бершева, но лишнее. И сказал, пошел в Харан, но ясно, что вышел из Бершева. Объясняет Раши там на месте, почему написано и то, и другое. Он пишет Раши там, что «Лиламдейну шейтсия цадик осарошим», что выход праведника из места, он оставляет след. Что только оставляет след? «Пана адра, пана зива», это место лишилось своего света, своего красоты. Яков там был единственный цадик. Был папа Ицхак и мама Ривка. То есть заслугами Ривки была шхина, присутствовала в шатре Ицхака, как это приводит Раши до этого. Причем при этом ушел Яков. Город изменился. Ведь я цадик усорошен. То, что было сейчас. Есть одно место в Танахе, скажем так, люди, которые выросли в мире Торы, это место очень знакомое. Но, скажем так, зная из своего опыта, хотя место знакомое, но то, что написано, не до конца понимают и не вдумываются в это. Есть Ишайяу в Танах. Если долго, я его подниму сейчас. Спасибо. Есть Ишайяу, 29 глава, 13-14 стих, очень такое место, которое для нас это буквально тяжкое наставление мусара, но надо его воспринять и измениться. Я вам прочитаю это сначала в оригинале, а потом объясним это и по-русски. «Байоймер адойной ян кинигаш омазе мефив восфатав кибдуни велибо Рихак мемени бытие иеросам уйси митва саноши мелумоду». Сказал Всевышний, потому что приходит ко мне этот народ на устах, с ртом, они меня почитают, но их сердце далеко от меня, далеко от меня. И их богобоязненность, она привычка. Привычка. Я могу прочесть перевод, я не проверял его никогда. «И сказал Господь, за то, что приблизился ко мне народ этот устами своими, губами своими, чтил меня, а сердце свое отдалило от себя, и стал благоговение их передо мной, затвержденной заповедью людей», то есть буквально привычкой. Дальше говорит следующий стих. «Лахен» – за это полагается наказание. И послушайте, что сказано. לכן אינני יוסיף להפליא את העם הזה אף לבפלה. עובד החוכמס חכומוב ובינת נבונוב תסתתר. Я прочту, что перевод будет проще. Поэтому вот я очень удивлю этот народ этим чудом дивным. Это чудом, это неправильное слово здесь. Слово «испеле» подбирается в оригинале, то, что удивительное, удивительное, что отдаленное от нас. Это не обязательно чудо. И в чем это чудо дивным, это вообще никуда не лезет. И пропадет мудрость мудрецов его, и разум разумных его исчезнет. Наказание за то, что не дай Бог, на народа Израиля, участие его, их богобоязнь настолько внешняя, а не внутренняя, это то, что будут наказаны тем, что пропадет мудрость мудрецов. Это без Раши. А тут есть Раши. Раши очень такой... Тут написано «пеле», корень «пеле» реально три раза. Раши объясняет два из них. Он говорит, что наказание здесь тем, что Всевышний забирает от нас великих мудрецов Торы. Авдат хохма хохамав, когда от нас уходят великие мудрецы Торы, и пишет Раши, это большее наказание, чем разрушение храма и все проклятия, которые упоминаются в главе Китавов в Хумаш Дворе. Там упоминается пеле, то есть удивительный удар. Один раз, а тут два. А есть мидраш, когда объясняют даже три раза, а не два. Есть у нас это страшное место Мишаяу. И это тяжкое порицание нам, что нам нужно. Что нужно делать, чтобы от нас не уходили великие мудрецы Торы, не оставляя замены? Я тут коснусь двух вещей. Одна, это, конечно, есть замена буквальная. Это действительно, чтобы каждый из нас взял на себя часть бремени Рабхаима по изучению Торы, хотя бы часть, то, что можно. Никто от нас не требует от нас, что мы сегодня превратимся в Рабхаима Каневского. Это просто смешно, это нереально. Но добавить серьезность, добавить обращение к Торе больше, чем у нас есть, это пассивное требование каждому из нас. И тут еще одна вещь. Это касается того, что сказано Мишаяу. Два года назад, когда был взрыв пандемии коронавируса по всему миру, эпидемия – это вещь не новая. И есть в наших книгах всевозможные сгулот и Китвеоризан, мы в Братисакту печатали несколько сгулот, которые касаются и чтения Питумакторы, это касается Здакиту, победили там ответ автора книги Цемах Цедек от имени Балтания, мы же еще там замечательная статью, которую печатали в Братисак об этом. Но у меня есть еще одно средство против эпидемии. А боясь эпидемии, оно на святом языке называется, это имеет совершенно другой смысл, чем по-русски. Слово эпидемия, это имеется в виду какая-то болезнь, чума, не дай бог, холера и подобное. Но магифа на святом языке, на всем совершенно другое. Это поражение. То есть нет большего поражения, чем война, по большому счету. Когда свалились на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы, это было магифа. Потом Лигов это ударить. И приводится в наших святых книгах, что когда было время царя Давида магифа, удар, там умирало 100 человек в день, это был тяжкий удар, то Давид ха-Мелех учредил ежедневно 100 благословлений. 100 благословлений, как защиту от магифа, от удара. И эти 100 благословлений, наверное, есть намек в Торе. Есть Паршат Ре, если правильно помню. Одно место, которое надо знать его, обращается Моше Рабейну, народу Израиля, с вопросом. Вопрос риторический, он смотрит на его ответ. Ма Ашем Элокеха Ашер Меймха. Что Всевышний ожидает от тебя? Ма — это слово «что». И дальше отвечает этот вопрос «ким лира», называется «богобоязненность». Наши мудрецы говорят, что на этом слове «ма», не читай «ма», читай «мея», это намек на 100 благословлений. И тут говорится одна вещь, что реально эти 100 благословлений, они приводят к богобоязненности. Это защита от ударов. С одним маленьким «но». Человек может уже десятки лет читать все эти 100 благословлений, так как написано в Ишаяу, что на устах, во рту, за ртом, а сердце далеко. Сердце далеко. Я боюсь, что не это имел в виду Давид ха-Мелех. Не это имел в виду. Поэтому на меня прошло очень большое впечатление тогда, когда все искали какие-то чудесные способы против эпидемии. Главный раввин Ашкеназийский Израиль написал это письмо. Знаете, я не являюсь поклонником официального израильского раввината, но он кошерный человек, главный раввин сегодня. И он там писал одну вещь. Он не коснулся никаких сгулот, кроме одной. Это 100 брахот ежедневно. Только это. И я понимаю сегодня больше почему. Потому что от нас требует даже сгула с воскурением и чтением. Это приводится в наших старых книгах, в Зору приводится это. Там есть еще одно условие. Чува, раскаяние и исправление. Человек может 100 раз читать Петумок Торес, но от Чува его как-то его... Он и так праведник. Нужно его Чува. Как известно, как-то раб Магнат спросил его, зачем все эти исповеди веду им. И нас не касается, сказал Рамбан, видно по тебе, что ты даже не знаешь, что тебя касается. А вот если мы возьмем на себя хотя бы немножко, обращать внимание, когда мы говорим благословение перед Всевышним, что мы говорим, перед кем мы говорим, чтобы пробудило в нас богобоязненность, то это так мы можем немножко воспринять то порицание, который оставил нам Ишаяу на все века, и с Божьей помощью исправиться, и это будет заслуга этого, к нам вернется мудрость наших мудрецов, к нам ко всем вернется более ценное, лучшее изучение Торы, кто за защитой нас и всех наших братьев, как говорится, строит, это так и вне страны Израиля. Еще давайте еще одну вещь. Эту вещь надо хорошо понимать. Когда мы сейчас сталкиваемся с терактами палестинцев, есть тут два аспекта. один аспект, они идут на самоубийство, реально. Ну, раньше просто взрывали себя. Но даже когда сейчас не взрывают, они, для них это лучше, они идут на самоубийство, реально. Я помню, что когда начались вообще теракты самоубийства, это было примерно 34 с чем-то лет тому назад. Этого не было такого. Это очень-очень, скажем так, напугало Рабби Шапиро. Чего это его напугало? Не из-за опасности террористов. В этом виден Амалек. Амалек прыгнул в кипящую ванну, полез на ванну в Израиле, хотя знал, что шансов у него нет. Самопожертвование ради поражения народа Израиля – это свойство Амалека. Конечно, палестинцы – это такой интересный сброд. Тут были просто арабы, тут были крестоносцы, которые здесь продержали здесь около 100 лет. Поэтому есть тут арабы-христиане, поэтому есть… Ну, тут намешано, это не просто арабы здесь. Это такое единение Ишмаэля и его зятя Исава. Мы говорим в стихот «Калеси ир выхотно, ваялули цион мужчин». Прикончи Исава и его тестя Ишмаэля. И мы сейчас видим эти противостояния народа Израиля, как со стороны Ишмаэля, так со стороны Эдома. Но я сейчас хочу коснуться немножко одной детали, которая касается больше Ишмаэля. Сказано в книге Зоар, что во время нашего изгнания, в силу обрезания, которое сделал Ишмаэль, Святая Земля отдана Ишмаэлю. На хранение. О. Что может его отсюда изжить, если мы приходим на Святую Землю с исполнением нашего завета? Поэтому мы говорим Беркат Амазон, во второй брахе поминаем Тору и обрезание. Все это Раши, все это Брахот, потому что заслугу завета обрезания, изучения Торы исполнения дана нам Святая Земля. Когда мы приходим сюда, все нашего завета, то завет Ишмаэля это имеет никакой силы. Однако, если мы приходим сюда без этого завета, скажу очень интересную историю. Был такой человек на Святой Земле, который не достался бы на ней похороненный. Это был такой человек, его звали Бен-Гурион. Мы похоронили в итоге в Здебокере, это попросту говорят, это уже не Эрцисрой. Не достался быть похороненным в Эрцисрой. Он прилетал еще до создания государства, он прилетал в Нью-Йорк, в ООН, и размахивал Танахом, что нам полагается Святая Земля. Прижал сюда, он тоже размахивал книгой, знаете какой? «Капитала Маркса». И мне сказал один хороший еврей, такой человек, Равлео Рипс в Рамоте, много знающий, сказал, что тогда, когда еще не было создано государство, заявил там ему представитель Саудовской Аравии, ООН, почему ты размахиваешь вырванной из Танаха страницей? Право на Святую Землю. Это не просто так. Это не было просто заявление какого-то более или менее грамотного араба. Это правитель, небесный правитель арабов утверждал против Бен-Гуриона. Нам дана земля, это что мы ее хранили. Ты пришел нас сюда вытеснить вырванной из Танаха книги, страницей. Поэтому, когда на Святой Земле происходит какой-то, был здесь какой-то статус-кво, когда проходит какое-то отклонение от этого статус-кво в поражение Торы, то пробуждается Ишмоэль, который утверждает нам, а что вы здесь делаете? Где ваш завет? У вас есть только вырванная из Танаха страница? Надо, чтобы понимать, это тихо происходит, об этом меньше говорят. Здесь есть правительство, которое уже почти 9 месяцев разоряет все еврейское. И самое плохое в этом, что глава правительства в какой-то маленькой кипе, его, так сказать, приспешники именно не разоряют. Об этом есть замечание Хафец Хаима. То есть представьте себе, есть магазин в порту возле воды. Пришел человек, открыл магазин, и все, что из магазина, выбрасывает воду. Что скажете об этом человеке? Одно из двух, или он сумасшедший, или он не хозяин магазина. Те, кто разбазаривает Тору, это не них. Вот что сейчас здесь происходит. И когда это происходит, то просыпается утверждение ангела-хранителя Ишмаэля, почему вы размахиваете вырванной Танахом страницей. Поэтому нам сейчас всем необходимо укрепить себя в Торе, и мы надеемся, что милосердие Всевышнего, оно безгранично, в заслугу нашего укрепления Всевышний Пан помилует нас, весь народ Израиля, все мы достоимся сделать чего? И при приходе Машиаха в скорости, как мы уже говорили не раз, в Ниссане были избавлены, освобождены, в Ниссане будем избавлены от прихода Машиаха. Дай Бог, он достоится уже в этом году. Всего хорошего.